Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня в канун наступающего Великого Поста мы с вами воспоминаем изгнание наших прародителей из рая. Воспоминаем о событии, которое является, наверное, самой черной страницей в истории рода человеческого, поскольку то дивное блаженство, которое Бог даровал прародителям, в их лице всему роду человеческому, оно было бездарно, нелепо утрачено. Утрачено прежде всего потому, что не было исполнено самого главного, чему Бог более всего благоволит в человеке. Не было исполнено послушание. Конечно же, когда мы говорим о грехопадении Адама и Евы, когда мы говорим о той страшной духовной катастрофе, которая повлекла за собою страшные чудовищные мутации в истории всего рода человеческого, мы иногда недоумеваем и говорим о том, что вот неисполнение такой незначительной заповеди, как вкушение от плодов, которые Бог не повелел и возбранил вкушать прародителям, неужели это равносильно и равноценно тем страданиям и скорбям, которые за собою это все повлекло? Как говорит и размышляет на эту тему святитель Иоанн Златоуст, конечно же, дело не в плодах того древа, которое именовал Бог познанием добра и зла, а прежде всего в непослушании. Нет ничего более невозможного для спасение человека, нежели быть непослушным. В каком бы масштабе мы ни говорили об этой добродетели, мы всегда видим, что человек, который приступает по послушанию, он тем самым лишается, если это говорится о человеческих взаимоотношениях, о взаимоотношениях детей и родителей, предположим, то человек лишается вот той гармонии любви, которая должна соединять и сочетать людей друг к другу. Если мы говорим о непослушании по отношению к Богу, то трагедия еще в более превосходной степени обрушивается на самого человека, потому что своим непослушанием он лишает себя живого общения с Богом. И от этого любовь Божия к человеку отнюдь не иссякает, отнюдь Бог не перестает любить человека и благодействовать по отношению к нему. Существует глубочайшее заблуждение о том, что Адам согрешил, и Бог удалился от него. И с тех пор Адам, как некий несчастный, вот некое несчастное существо в лице всего рода человеческого, пытается достучаться до этих неумолимых врат милосердие Божьего, но ничего у него не получается. Это глубочайшая подмена и глубочайшее заблуждение, потому что не Бог удалился от человека, а мы, люди, удалились от Бога. И Бог, напротив того, стучит в двери человеческого сердца в надежде, что эти двери отверзутся навстречу Богу, который смиряет себя даже в этих обстоятельствах. Помните удивительные слова в 3 главе книги Откровения Иоанна Богослова, где Господь говорит: «Вот я стою и стучу». Вот Бог стоит у дверей нашего сердца, уподобляясь страннику, путнику, и стучит в двери человеческого сердца в надежде, что эти двери отверзутся навстречу ему. Но эти двери бывают глухи и очень часто совершенно никак не реагируют на этот стук этого дивного небесного странника, желающего лишь одного – воцариться в этом доме, в доме человеческого сердца, чтобы там ему царствовать, чтобы там ему было место, чтобы там ему обитель сотворить. Но нам вполне бывает комфортно и без этого небесного странника, и потому мы бываем слепы, мы бываем глухи, бываем наги всякой добродетели, и от того этого небесного странника, желающего жить в нашем сердце, отвергаем и прогоняем прочь. Быть может, не так откровенно, как это делает, быть может, кто-нибудь, но мы своим равнодушием, безразличием, холодностью, пристрастием к своим порокам и грехам, мы отторгаем его прочь, потому что, как говорит премудрый Соломон, «В Злохудожную душу благодать Божия войти не может. Это совершенно так. И если нам хочется примирить непримиримое, грех и Бога, желающего жить в нашем сердце, то это невозможно, так как каждому из нас, наверное, не хотелось бы по доброй воле, по собственному желанию жить возле какой-нибудь помойки или возле какой-нибудь выгребной ямы. Почему мы считаем, особенно тогда, когда люди, знаете, особенно далекие от церкви и размышляющие как бы о неких своих взаимоотношениях с Богом, они очень часто произносят одни и те же, как мне кажется, очень пошлые слова. Говорят, а Бог у нас в душе. Вот меня всегда коробит этой фразы, вот уверяю вас. Вот ничего более пошлого, мне кажется, изобрести и произнести невозможно. Когда человек, оставаясь тем, кем он остается, то есть он творит беззаконие, грех, он не кается в своих грехах, но при этом он говорит, что Бог у меня в душе. Но если нам с вами, я прошу прощения за то, что повторяюсь бесконечно в одних и тех же примерах, потому что эта мысль, по крайней мере, как мне помнится, не единожды звучала в моих устах. Но вот я поэтому опять сегодня к этому возвращаюсь, поскольку тема есть именно вернуться к этой мысли, к этому рассуждению. Так вот, если мы с вами не захотим по доброй, по собственной воле жить в помойке, то почему мы считаем, что Бог захочет царствовать в нашем сердце, когда там гнездится смрад греха, нераскаянность, беззаконие, но при этом мы говорим так вот мило и трогательно, а Бог у меня в душе. Докажите, мне всегда хочется сказать этим людям, покажите мне Бога в вашей душе. Чем это выражается в вашей жизни? Что такого в вашей жизни есть удивительного? А ведь если Бог в душе, и мы видим с вами яркие, удивительные примеры тому, когда действительно Бог в душе человека. Мы можем это сказать и адресовать, скажем, святителю Николаю, преподобному Сергию, Матронушке, я не знаю, прочим святым угодникам Божиим, преподобному Серафиму Саровскому, Иоанну Кронштадтскому. Вот у них Бог был в душе. Но почему-то ни один из них не говорил таких фраз нелепых. «У меня Бог в душе». И мне этого вполне достаточно. Обычно как раз именно в этой связи эта нелепая фраза звучит, когда человеку почему-то предлагают необходимость как-то быть ближе к церкви, а он говорит, как бы отмахиваясь, «Зачем мне все это? У меня Бог в душе». Это ложь, это обман. И мне кажется, это действительно самообман, потому что человек действительно верит, наверное, в то, что он говорит. Ему кажется, что он создал некие такие свои личные взаимоотношения с Богом, и они его вполне устраивают. Но человек не понимает одного, что он действительно уподобился самому примитивному и банальному язычнику, потому что с Богом, в которого веруем мы с вами, и который Бог явил роду человеческому, вот эта человеческая фантазия не имеет ровным счетом никакого общения. Потому что человек создает некую модель какого-то башка, какого-то идола. И вот ему кажется, что он с ним очень удачно может обо всем договориться. Этот божок принимает его какие-то там жертвочки, какие-то, вот я не знаю, знаки внимания. И за это, конечно же, все ему прощает. Но это не Бог, это идол. Это некая нелепость, это некая иллюзия, это некая фантазия, которая ничего ровным счетом, даже со здравым смыслом, не говоря уже о чем-то большем, совершенно не имеет. Так вот, дорогие братья и сестры, мы сегодня воспоминаем событие, наверное, самое страшное, повторюсь еще раз в этом, в истории рода человеческого. Это трагедия, которая повлекла за собой необратимые процессы в истории всего мироздания. Это грехопадение прародителей. И то, ради чего они были призваны из небытия к бытию, они лишились. И они стали действительно существами совершенно ничтожными, совершенно несчастными и глубоко поверженными. Потому что вот Адам, казалось бы, он имел полноту познания. Мы увидим удивительное доказательство и подтверждение тому в Священном Писании. Помните, удивительный момент есть, описывающий то, когда Бог приводил к Адаму всех прочих созданных им существ живых. Когда животные приводились к Адаму, и ему была дана некая власть им именовать их по имени. То есть Адам должен был дать имена всем, всему, всем живым существам. То есть какой ум, какой разум он имел, каким познанием мира он обладал. То есть для того, чтобы дать имя тому или иному существу, не нарицательное, а собственное имя, необходимо было бы пронзить самую суть этого предмета. И тогда одним лишь словом выразить эту сущность живого существа, чтобы это имя осталось за этим живым существом навсегда. И именно эта власть была дана Адаму. И потом, как жалко и ничтожно, он пал. Прежде всего потому, что он преступил заповедь Божию. Малую заповедь, но ту заповедь, которая способна была воспитывать человека, назидать его, и чтобы посредством исполнения этой заповеди он возрастал, восходя от силы в силу. Но он утратил бездарно и нелепо этот свой дар быть венцом, вершиной всего мироздания. Именно это самое главное предназначение человека. И не случайно Бог в последний творческий день, в шестой день творит человека, а до этого Он творит все то, что предшествует этому совершенству, чтобы тем самым подчеркнуть и показать власть человека над всем видимым миром. Но человек приступает заповедь Богом ему данную и становится существом глубоко несчастным. Он все то, что было ему, то, что ему Богом данное принадлежало, выходит даже из его послушания. Вот наверняка многие из вас видели замечательные изображения священных, вот такие священные картины, иллюстрации к священному писанию. Ну, множество есть, конечно, всевозможных изображений, свидетельствующих и повествующих об этом. Есть замечательные гравюры, которые, наверное, всем известны, да, принадлежащие кисти Доре. И вот есть замечательное ее, несложно найти, это все очень доступно. Вот я просто хотел бы обратить на замечательный такой, знаете, момент и акцентировать его вот в вашем внимании, где изображается изгнание прародителей из рая. Там есть очень интересная деталь в нижнем правом углу, когда вот действительно архангел с огненным мечом воспрещает вход прародителям, закрывают его, заграждают его. Опозоренные, уничиженные прародители и изгоняются из рая в ту внешнюю жизнь. А вот в углу в этом изображены животные, какие-то хищники, какой-то леопард, я не помню, что там, да, которые, ощерившись, они, понимаете, зубы свои оскалили против того, кто еще так недавно ими обладал, властвовал. То есть апостол Павел в послании к римлянам говорит замечательные слова, что через грехопадение прародителей даже вся природа вышла из повиновения прародителям. То есть она тоже стенает совокупно с грехопадением людей. То есть эти страшные искажения даже во внешнем мире, они коснулись не только людей, согрешивших, но и всего окружающего их мира, всей окружающей их действительности. И только лишь, и вот именно на это страшное состояние были обречены прародители. Святитель Иоанн Златоуст говорит замечательные слова. Он говорит о том, что ведь то лукавое предложение, которое дьявол сумел как бы внушить согрешившим Адаму и Еве, как бездарно и страшно обратилось против них. Им было обещано, что они сами станут как боги, но вместо этого они стали рабами, они стали существами несчастными и воцарились в царстве мертвых. Они разменяли, они утратили царство любви Божией на царство смерти. Вот это была участь согрешивших прародителей. И только лишь одним единственным способом и средством возможно было бы изменить это страшное происшествие, которое обрушилось через непослушание на весь человеческий род. Это искупительной жертвой Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа. Никакие пророки, никакие праведники, никакие святые Божии человеки, обретавшиеся в пределах Ветхого Завета, не способны были что-либо изменить, только лишь воплощение Спасителя, самого Бога, так возлюбившего мир, что и Сына Своего Единородного отдавшего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную, способно было изменить весь строй человеческой истории, и эта жертва приносится во искупление всего рода человеческого. Заметьте, каким удивительным образом Бог спасает человека через то, через что Адам согрешил. Адам согрешил через древо преснушания, но древом же пресным Бог спасает весь род человеческий, восходя на крестное древо, и через это совершая искупительную жертву своей крестной смертью за весь род человеческий. Удивительным свидетельством любви является то, на пороге чего мы с вами стоим, дорогие братья и сестры, потому что Великий пост – это есть время покаяния, это время воздержания и нашей человеческой жертвы Господу за тот великий и неизреченный дар Его, обращенный ко всем нам. Мы говорим об этом очень часто с вами, о том, что нас порой страшит время поста, как время некоего ограничения, время некой такой вот, некоего воздержания, какой-то сосредоточенности, молитвенного, большего как бы обращения к Богу. Но это должно не пугать, а радовать тому, что мы имеем такое святое и благословенное время. Я понимаю, что не более чем повторяюсь в том, о чем говорю, из раза в раз, но в этом смысле вижу особый смысл и особое значение. Пост – это время, которым осмысливается вся наша жизнь, без какого бы то ни было преувеличения. По крайней мере, вот год, который можно как бы некую завершенность, что ли, некой завершенности уподобить нашу жизнь, он осмысливается именно этим святым и благословенным временем. Мы с вами говорили совсем недавно, когда мир праздновал так называемый Новый год, встречу Нового года. Люди вкладывают в смысл этого дня какие-то особые свои, какое-то особое свое содержание, какое-то свое значение. Вот если мы уподобимся некой вот подобной аналогии, то для нас, для людей верующих, православных, Великий пост является тем временем, который является гарантом того, как этот год пройдет для нас. Если мы будем усердствовать в этом святом благословенном времени, то действительно это окажется фундаментом всей нашей жизни. И даже если мы будем потом спотыкаться и падать, может быть, под тяжестью тех или иных жизненных невзгод, скорбей, страстей, невзгод и всего прочего, то это святое время даст нам возможность сопротивляться тому злу, которое вот так вот таким кольцом пытается окружить нас и подавить нас. Потому что это святое время, оно дает нам запас духовной прочности, способной сопротивляться всему тому, что мир пытается предложить нам взамен самого главного, взамен Христу. И поэтому не случайно сегодняшний день является еще своим названием прощенным воскресением, но по преимуществу мы будем с вами об этом говорить сегодня вечером, потому что удивительным, трогательным чинопоследованием сегодняшнего вечернего богослужения мы будем с вами друг у друга просить прощения, чтобы ничто не смогло замутнить не только наших человеческих отношений друг с другом, но и наших взаимоотношений с Господом. Сегодня в Евангелии за литургией мы с вами слышали удивительные слова Христа, который говорит нам: если желаете, чтобы быть прощены от Господа, то вы должны простить должникам вашим. Собственно, те же самые слова, которые мы говорим с вами не один раз, повторяя каждый день в молитве Господней «Отче наш». Остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. То есть вот это святое благословенное поприще святой Четыридесятницы можно уподобить тому, когда люди, находясь в стране, уже совершенно не способной сохранять их человеческое достоинство. Очень много в истории таких было случаев, когда люди просто собирались вот такой общиной, какой-то большой группой и уходили, они оставляли это насиженное место, потому что здесь они становились рабами. И для того, чтобы обрести вожделенную свободу, мир в своем сердце, они снимались с насиженного места и уходили прочь, для того, чтобы там, какой-то в иной земле, быть может, неведомой земле, обрести свободу, радость, покой и мир. И вот для того, чтобы им этот путь проделать беспрепятственно по возможности, они должны были иметь самое главное в своих отношениях – это мир и согласие. Потому что если люди, предпринимающие то или иное серьезное делание, если они не имеют между собой мира и согласия, то все их, даже самые благие и самые светлые и великие начинания обречены на провал, они никогда не осуществятся. Для нас же с вами самое главное дело нашей жизни – это спасение нашей души. Ничто не способно сравниться с этой главной задачей и целью. Все остальное счета и не имеет никакого ровным счетом значения, если это не имеет отношения к спасению нашей души. Что проку, как говорит Господь в Евангелии, если человек весь мир приобретет, а душе своей повредит? Какой выкуп он даст за душу свою? И поэтому мы сейчас стоим на пороге этого дивного, святого, благословенного странствия, которое ведет нас в обители Отца нашего Небесного, в кровы Царствия Небесного, потому что это венец всего человеческого предназначения и его призвания. И посему мы должны прежде всего иметь мир между собой, чтобы ничто не могло омрачать наших отношений, чтобы мы способны были с радостным сердцем поддерживать друг друга, поспешествовать тем, кто немощен, подставить свое плечо под их немощь, чтобы, если мы спотыкаемся, чтобы было кому и нам протянуть руку помощи. Помните, когда Моисей выводил израильтян из Египта, когда они поспешно шли, бежали из рабства, и они стариков поддерживали на своих руках, младенцев несли на себе, они немощных поддерживали, сильные споспешествовали слабым и немощным. Вот в этом и мы можем уподобить вот сегодняшнее время и приближающее нам с вами 40-дневное поприще именно этому исходу из плена греховного в радость земли обетованной, в радость Царствия Небесного, которое Господь всем нам дарует своим крестным страданием и своим тридневным воскресением. Ему же, единому Богу в Троице славимому и поклоняемому подобает всякая слава, честь и поклонение безначальному Отцу, соединородным Его Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.